Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и Трофим Татаренко. А в гостях у нас сегодня... Никогда я так не была близка к скрипке Страдивари. Михаил Симонян.
Я думал, Страдивари.
Ну, это, знаешь, это как будто бы...
А, синонимы, да?
Практически.
Хорошо. Симонян Страдивари? Вот это.
Ну
вот
да,
это,
да.
Похож. Наследник семьи Страдивари.
Да.
Михаил Симонян.
Да.
Да.
Страдивари знали, его же звали Гигам, на самом деле. Он же армянский мастер.
Страдиварян.
Страдиварян.
Страдиварян. Так, ху.
Когда его семья эмигрировала из Гюмри в Генуа.
Отличное начало разговора.
Они упростили свою фамилию до простого итальянского Страдивари.
Это была первая волна эмиграции еще.
Проклятые эмигранты.
Да.
Так. Вы со скрипкой с 5 лет. А вот считается, может быть, это какое-то такое несуществующее на самом деле, несуществующий факт, что дети, которые занимаются скрипкой, у них нет детства. Вот.
Смотря что называть детством.
Да? Ну, там, футбик погонять, там, не знаю, подраться.
И да, и нет. Я долго об этом думал. И на самом деле сейчас, когда уже в сознательном возрасте начинаешь делать какие-то несуразные поступки, как ребенок в душе, тогда ты начинаешь понимать, да, может быть, такого формата детства не было. Но в то время проводили, как и многие мои другие коллеги, кто профессионально этим занимался, 7, 10, 12 часов в занятиях плодотворных. И довольно быстро и оперативно начинаешь, когда показывать результаты, тогда у тебя детство немножко переходит в другие форматы. Кто-то играет в футбол, кто-то ездит по большим концертным залам по всему миру и дает концерты.
То есть, а футбол-то был хоть чуть-чуть? Ну, вот как? Вот...
Слушай, как-то жизнь меня обошла, вот, любовь к этому творчеству.
Футбольному. И спорта никакого в жизни не было?
Ну, так, чтобы вот... особо нет. Слушай, занятия музыкой – это абсолютный эквивалент профессиональное занятие спортом.
Да,
это,
я знаю.
Это та же ответственность.
Да. Дисциплина.
Это та же дисциплина, это те же нагрузки. И это тоже травмы. Те же самые. Может быть, не такие масштабные, но когда там струна может попасть нам под ноготь во время концерта,
это
мягко скажешь.
Это неприятно. У меня мой друг занимался профессионально фортепиано, а я занимался параллельно боксом. Сила рук была приблизительно одна и та же.
Ну, конечно. Конечно. Это действительно то же самое, что профессионально заниматься спортом.
Никогда не возникало желания послать все к чертовой бабушке?
До сих пор он у меня не покидает.
Отлично.
А что мешает послать все к чертовой бабушке?
Ответственность.
Перед кем?
Всегда мешала именно ответственность?
Ну, конечно. Ответственность и ответственность за тех людей, которые вкладывали свое время, свою душу, свой профессионализм в тебя конкретно. И, конечно же, ты не можешь их подвести. Можно, но тогда перестаешь хочу.
А они до сих пор смотрят на тебя и такие, ай-яй-яй. Или наоборот, ой-ой-ой.
Это круто, когда есть в жизни люди, которые в сознательном возрасте, ты можешь прислушаться и забыть о своих регалиях, забыть о своих достижениях, о своем статусе. И на самом деле вернуться в то состояние, когда ты как ребенок слушал, что тебе говорят. Таких людей, конечно, очень мало. Но когда они есть, конечно же, я очень часто к ним прислушиваюсь.
Глупейший вопрос задам. В детстве выбор инструмента, вот он... Каким образом происходит? Вот для меня, объясню, на бытовом уровне, да, ну, если уж выбирать там гитару, почему? Пошел с мужиками в баню, там, это красиво, ну, или рояль, везде зашел, он есть, да, там, поиграл, понтанулся красиво, ну, и, в принципе, в общем, можно со скрипкой в баню не пойдешь, с собой таскать ее не будешь.
Представляешь, как это упростило мою жизнь? Я не могу.
Гениально.
Конечно. И никто тебя не заставит.
Обычно, когда зовут в компанию, что там говорят, гитару возьми с собой, вряд ли вас просят взять. Ну, скрипку возьми с собой, сейчас там немножко...
Я один раз отучил своих друзей постоянно мне говорить, что-нибудь сыграй. Я начал играть, и начал играть современную музыку, которую даже глубоко подготовленный человек... которому будет тяжело это слушать. И я, совершенно не имеющий никакого отношения к музыке людям, начал играть прям такую серьезную современную музыку, диссонанс, это все. И, братан, может, хватит? И все.
Горшочек не варить.
И на этом все.
Отлично.
Закончилось.
Много раньше вы гастролировали за рубежом. Сейчас вот в связи с понятными событиями, наверное, ну уж, если не полностью прекратилось, то как минимум сократилось количество поездок. Как-то считаете это с чем-то, ну, какой-то потерей или, да, и у нас тут вон Байкал.
Что же вы все на Байкал-то?
Ну, не знаю.
Байкал не резиновый.
Отвечу так. Был много где, выступал много где. Жизненную галочку себе поставил. Конечно, там это совсем другая культура, это другие традиции. Там это часть культуры все-таки. У нас в России, хоть мы и славимся такими людьми, как Рахманинов, Чайковский, Шостакович, все равно у нас преобладает пока все-таки популярный жанр. Если говорить о европейской части страны, о европейской части нашего мира, то, конечно, это классическая музыка, это часть их жизни, часть индустрии, скажем так. Да? Конечно, я не скучаю по каким-то странам. Еще раз повторюсь, я был практически, наверное, везде. И много лет прожил на Западе, много лет прожил в Соединенных Штатах, я там учился. Их внешняя политика отличается кардинально от их внутренней политики. Вот. Я рад, что сейчас есть возможность быть у нас в стране. Я очень рад, что сейчас концертные площадки, крупные культурные институции начинают обращать на внутренний рынок. Это здорово, потому что у нас очень много лет был такой эффект того, что нужно обязательно пригласить иностранцев. И здорово то, что сейчас молодые музыканты имеют возможность гастролировать, показывать себя именно здесь, на внутреннем рынке. Огромная страна. Не так много, к сожалению, хороших концертных залов. Пока. Пока. Не так много высочайшего уровня оркестров. Пока. Но я думаю, что все еще впереди, и это такой крутой толчок для того, чтобы это развивалось. Если зайти немножко в критику, ну, не может быть на 140-миллионную страну 7 хороших симфонических оркестров. Конечно же, это Мариинский театр Валерий Гергиев, конечно же, это крупный московский, это государственный оркестр, это сейчас потрясающие оркестры в Казани. Вот в Перми был очень хороший оркестр. Новосибирск, конечно, мой родной город. Но если взять, допустим, к примеру, город Берлин, то в радиусе там, 400 километров от Берлина 10-12 фантастических оркестров. Просто фантастических.
С чем это связано? Деньги?
Нет. Это, еще раз говорю, это часть их культуры.
Культура.
Культура, да.
А в Советском Союзе больше было, да, оркестров, чем сейчас?
В Советском Союзе была совсем другая система образования, совсем другая система концертных организаций. И если Московская консерватория выпускала 50 топовых музыкантов, то их распределяли по разным регионам страны.
Вот это важный момент, я потом зацеплюсь за с вашего позволения. Распределение – это мое прям…
Поэтому, ну вот представьте, допустим, взять город Новосибирск, 1900, если я не ошибаюсь, 54-й год. Арнольд Кац, выпускник, величайший российский дирижер, выпускник консерватории в Санкт-Петербурге, которого отправляет в Новосибирск в 54-м году создать симфонический оркестр. Можете себе представить?
Гениальная задумка.
Ну, это же фантастика.
Конечно.
Просто. Это просто фантастика. И также мы можем представить, через какие сложности он прошел. Где вообще музыкантов взять, где что. Но вот тогда вот эта система, она работала, мне кажется, гораздо лучше. Сейчас почему-то до сих пор существует среди молодежи вот этот тренд того, что надо в столицу ехать, опять надо откуда-то уезжать.
Понятно, ну, почему там деньги?
Ну да.
Ну как?
Сейчас, мне кажется, наоборот, очень круто быть в регионах. Вот меня ни за что в жизни не загонишь жить обратно в Москву, потому что в Сибири очень круто. Реально круто. И мне кажется, наоборот, даже федеральные центры поддерживают такие региональные проекты, когда ты что-то показываешь оттуда. Такое, знаешь, представление России через призму Сибири. Это такая крутая история.
Ну, у нас еще Дальний Восток, помимо Сибири, ездил.
Это
у нас...
и то ли еще будет.
Да, как да. Говорит, вот мы только что ездили как раз на Дальний
говорит
Восток.
Наш президент, мы еще не начинали.
Это шикарно, да, это шикарная реакция. Президент, кстати, вот в этом плане человек очень мудрый. И специальную военную операцию, которую он начал, да, вот я своими ушами ушами слышал от жителей Дальнего Востока, которым мы проводили, для которых мы проводили семинары. Они говорят, мы благодарны специальной военной операции. Я говорю, за что? Они говорят, до специальной военной операции на нас особо никто внимания не обращал. Так а сейчас есть. К нам поехали. Да, так вы есть. Поехали, там артисты поехали, все поехали. И у нас создается впечатление, что мы стали частью страны.
Опять приведу пример к Соединенным Штатам Америки. Повторюсь, их внешняя политика – это одно.
Да, это однозначно.
А среднестатистический американец может, в принципе, за всю свою историю жизненную даже не выехать за пределы страны и в этом не нуждаться вообще. То есть, если говорить о внутреннем туризме, то это работает совершенно на другом уровне, нежели чем у нас. У нас абсолютно то же самое. Хочешь юг, хочешь моря, хочешь горы, хочешь вечные зимы. Все, что хочешь, делай. И круто, на самом деле, вот о чем мы начали говорить, что до специальной военной операции на нас не обращали внимания. Посмотрите, какое развитие внутреннего туризма сейчас идет. Сколько людей приехало в Сибирь, сколько людей поехало посмотреть на Алтай. Да? Какое серьезное подспорье малому бизнесу. Да? Иди, делай, пожалуйста.
Да и крупному бизнесу.
Да и крупному, конечно.
Авиакомпании, битком, самолет.
Конечно. Наша новосибирская авиакомпания Seven сейчас не уступает таким крупным игрокам, как Аэрофлот, по количеству рейсов.
Да.
Это очень... только занимающие там, 60-70% своего рынка – это перелеты межрегиональные. Ну, посмотрите, это люди битком, просто битком самолет. Потому что раньше для того, чтобы из Красноярска попасть в Новосибирск, нужно было через Пекин, мне кажется, долететь обратно с пересадкой в Санкт-Петербурге где-нибудь.
Да, так и было. Сейчас... Многие рейсы через Москву были.
Ну, конечно.
Ты летишь куда-то в Москву, потом оттуда. В связи с этим хочется спросить, а волшебное слово-то вот музыкант заканчивает Ленинградскую консерваторию, ну, Санкт-Петербургскую да, консерваторию, мне просто ближе, я оттуда. И вот ты к нему приходишь, ну, мы на ты же, да?
Конечно.
Да, ты к нему приходишь и должен убедить его поехать с тобой в Новосибирск. Ты видишь, что это безусловный талант, и он подходит вот к тому, чтобы там вот не знаю, сделать оркестр, условно. Какое волшебное слово ты ему скажешь?
Это невозможно ничем затянуть профессионального музыканта, пойти за тобой, если только ты не личность. Что такое лидерство? Да? Это, в первую очередь, личность. Это точное формулирование, что ты хочешь.
Цели и задачи.
Цели и задачи. И если у тебя есть еще к этому возможности использования административного ресурса, то есть заработная плата, жилье, тогда этот синтез, он работает. Я знаю примеры, когда в других регионах, не так далеко от Москвы, пытались создать тоже коллектив, и без какого-то там суперлидера предлагали и жилье, и все, и люди отказывались. Не-не-не, мы никуда не поедем. Поэтому здесь, конечно же, должен быть в первую очередь лидер, в первую очередь личность, в первую очередь музыкант, к которому испытывают уважение и умение договариваться с властью для того, чтобы твой проект был поддержан.
То есть, условный Валерий Абисалович, который приходит и открывает свои сцены, хочешь во Владивостоке, хочешь где хочешь.
Гергиев – это национальное достояние, я считаю. И это пример для многих музыкантов не только как величайший артист, величайший дирижер, музыкант, но и общественный государственный деятель.
Да.
Посмотрите, что он сделал для Санкт-Петербурга, что он сделал для России, оставив после себя, мы все не вечные, да, такие залы, такую историю, такое количество записей, такое количество новых постановок. Это величайший человек.
Фестиваль,
да. Это величайший человек.
Да.
И мы все, конечно, в хорошем смысле берем с него пример.
Да, кстати, ведь вот с него же, грубо говоря, и началась отмена русской культуры, когда его лишили какого-то, я не помню,
В Ласкало это было.
А, это в Ласкало.
В Ласкало
это было. И на самом деле это был, наверное, первый раз, когда мы поняли, ну, я, во всяком случае, там, в мое окружение, когда мы поняли, что санкции, в общем, они нам ничего плохого не принесут. Потому что это было с такой легкостью. Я помню Гергиева, я помню его интервью в тот момент, когда он сказал, типа, да, ну, окей, да, это обидно, конечно, плохо, но им будет хуже, чем нам. Как-то так, это не цитата. Что ты думаешь на тему того, кто от отмены русской культуры, попытки, ну, понятно, что отменить невозможно, да, русскую культуру, кто больше от этого выиграет и проиграет?
Слушай, здесь есть и выигрыш, и проигрыш. Выигрышная сторона и проигрышная сторона. Очень много артистов, чья жизнь была сконцентрирована с точки зрения жизнеобеспечения на гастролях, которые были в Западе. Вернусь немножко назад в нашем разговоре, когда я сказал, что у нас был такой тренд приглашения иностранцев. Взять оперную индустрию. Посмотрите, в принципе, 80% крупных театров на Западе – это русские артисты. Они не могут существовать без них. И поэтому сейчас, когда весь этот тренд прошел, отмена, да, то есть мы видим, как наш знаменитый бас Илья Дрозагов открывает сезон в Ласкало. Да, мы видим количество русских артистов на постановках. Но ты не можешь исключить русскую оперу. Ну, кто-то же по-русски же должен петь, правильно? И проигрышная сторона в том, что мы занимались не тем. Мы все время занимались тем, что мы приглашали за огромные деньги иностранцев, считали, что это круто и модно, и не давали возможность работать молодым артистам. Молодым, к примеру, оперным. Да? Посмотрите количество артистов, которые вышли из молодежной программы Большого театра. Есть человек. Есть, опять же, лидер, да, есть преподаватель, который воспитал огромное количество этих артистов. 99%, которые сейчас находятся на Западе, в данный момент. Кто поет в Большом театре? Большой театр – это была такая некая институция, которая приглашает иностранных певцов за огромные деньги. Все, это круто, это модно. Это, я считаю, неправильно. Поэтому русскую культуру отменить невозможно. Это часть жизни. Это искоренить невозможно просто. Поэтому я думаю, что все равно этот тренд, он проходит. Антироссийский этот. И мы видим такое постепенное возвращение и артистов на западные сцены. И на Западе, в принципе, уже много кто все поняли. Есть люди, которые свято верят в то, что они правы, а есть и люди, которые смотрят более прагматично на всю эту геополитическую ситуацию и понимают, что это не враждующие страны, а это больше такая игра третьих игроков, которые пытаются найти дипломатичные слова.
Да, можно как угодно. Даже матом, если...
Пакостничать.
Вот. Ну, гадить, да. А будущее какое у этого конфликта? Имеется в виду конфликт цивилизационно-культурного, в твоем понимании. Это будет паритет, это будет условная биполярность? Или это все же будет доминирование какой-то культуры, ну вот как голливудская культура, да, в свое время, она же у нас завоевала наш рынок, полностью поработив нас. А сейчас вроде начинаем опять вот отвоевывать, и опять мы где-то к балансу. Ну, далеко, конечно, до баланса, как в Советском Союзе. Но вот.
Сколько лет мы смотрели в сторону Запада? Сколько?
30.
Вот. Вот вам весь ответ.
А, и 30 лет
было. А, и мы сейчас будем столько же разгребать обратно.
Все.
Отыграем?
Если у нас будет, не будет так, если предателей внутри системы не будет у нас, тогда отыграем.
А пятая колонна, куда ее девать-то?
Ну,
пусть бежит, открыть ворота.
Но они же не убегут все, к сожалению.
К сожалению.
И более того, никто тут много кто не убежал и до сих пор сидит, молчит просто.
Ну, у нас же был опыт и 30-х годов.
Ну, слушай, это уже...
Ну, сейчас это к репрессиям. Я вижу, к чему ты ведешь.
Репрессии – дурацкое слово.
Лаврентия Павловича нам не хватает.
Лаврентий Павлович был позже.
Да?
Прости, конечно.
Хотя, слушай, ты знаешь, иногда, наверное, такое количество времени и энергии тратят наши компетентные органы на то, чтобы гоняться за этими придурками, то легче бы, конечно, уже...
Да.
И поехали дальше.
Да. За сараем, как говорится, и пошли дальше.
Вот, поэтому, слушай, я считаю, что старт дан. Наша страна будет семимильными шагами идти вперед. Я вижу только перспективы. Я вижу такой боевой настрой молодежи. Очень много молодежи боятся пока.
Угу.
Боятся, не понимают. Все равно это некий рестарт такой системы должен произойти. Но уверен, что через... 10 лет мы будем видеть уже серьезные результаты. Я вам приведу пример. Смотрите, выпускник, не буду называть людом, возьмем любой региональный консерватор.
Угу.
Если он чувствует свой талант, то ему проще уехать на Запад, сесть в, там, условно говоря, в оркестр класса С и получать определенную зарплату, которая в любом случае будет превышать все, что ему может максимально предоставить государство. Почему? Потому что если ты молодой выпускник, значит, неважно, хорошо ты играешь или плохо ты играешь, хорошо ты поешь или плохо, есть некий стандарт заработной платы, который ты должен получать. Вот почему-то это сделано так, на которую прожить невозможно. Понятное дело, что преподавательский состав не молодеет, да? А молодежь, конечно же, смотрит опять в сторону Запада.
Когда, там, где потеплее.
Когда вот это поменяется, тогда и совершенно другое.
Но это же не, это во всем. Это не только в музыке такая ситуация. Вот у меня сын программист. Да? Они ведь тоже говорят, как? Я на государство не пойду работать никогда, потому что, ну, дальше миллион всяких разных причин, но в первую очередь, конечно, любая контора, которая пишет условно Excel, она заплатит ему больше, чем любая контора, которая здесь пишет там, условный 1С, да, или там что-то, да, те же таблички. А почему так? Я не знаю, почему так. Изменится ли это? Вот тут вопрос.
С одной стороны. С другой стороны, мы видим абсолютный идиотизм, когда государство тратит просто фантастические ресурсы на... Возьмем одну из индустрий, театральная индустрия. Да? Вы знаете, сколько было ахинеи поставлено за государственные деньги? Просто который, за который нужно как раз вернуться к тем репрессиям, о которых мы говорим. Вот за вот это нужно точно возвращаться к репрессиям.
Это диверсия.
Это диверсия абсолютно.
Да.
А государство на это тратило деньги. То есть здесь рыба-то гниет откуда? Правильно?
Да.
Есть целые учредители, да, которые учреждают эти учреждения культуры. Есть директора, есть дальше вот эти сумасшедшие режиссеры, которые, у которых чешется в одном месте, которые считают, что если они не поставят, не сделают постановку, где кто-то друг дружку...
Да, а деньги в кружку.
А деньги в кружку.
Да.
Тогда это будет не модно, не популярно. Я как-то задал вопрос одному из известных, не буду называть фамилию режиссеров, я говорю, слушай, что такое хороший спектакль или плохой? Он говорит, у нас в искусстве нету такого. Нет, хорошо или плохо, это вот мы так видим. Я говорю, знаешь, а я тебе скажу, что такое хороший спектакль. Это когда я могу взять свою маму, когда я могу взять своих детей и совершенно спокойно посмотреть этот спектакль. Да? Не переживая, не закрывая ребенку уши, не краснеть перед тем, что моя мама это смотрит. Да? Вот это искусство, это может быть что-то святое, сакральное, да, как это называют, что вот театр это же действительно вот такой храм искусства. Да это не храм, вы его просто обосрали.
Да.
Культурный шок.